Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воина Ясенецком. Далее, в цикле «Современная музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Арва Пярта. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 132. Там уже нет помилования, здесь вопи. Как бы пред страшным Твоим престолом предстоя, Господи, вижу я осужденный и обличение дел моих, и Твой о мне приговор, который меня бедного, удаляя от святаго лица Твоего, ввергает в невыносимое мучение. И как тогда буду взывать к Тебе, так и теперь с трепетами со слезами вопию. Праведен Ты, Судья праведнейший, и праведен суд Твой, и мне не учинено таким судом никакой неправды. Как будто там, стоя, обращаюсь я к ангелам. Добрые и светлейшие ангелы, источите о мне слезы, потому что не помиловал я сам себя, презрев Божью милость, и, наконец, совершенно справедливо подвергаюсь наказанию. Господь предлагал мне милость, а я никогда не обращал на это должного внимания безрассудный, и теперь по справедливой причине отвращается он от меня. С гневом скажут, конечно, тогда мне и ангелы: теперь время не покаянию, а воздаянию. Моление не имеет уже силы, недействительны и слезы покаяния. Преизбыточествуют одни слезы, проливаемые от мучений. Неумиленные воздыхания слышны здесь, а непрестанные стоны и болезненные вопли. Иди же и прими горькое и тяжкое воздаяние за дела свои, горя в пламени, как нечистое вещество, и воспаляя неугасимую гиенну. Насладись, как сын тьмы, возлюбивший вечную тьму, увеселяйся, взирая на черные зраки, для которых возгнушался ты вечным светом. Там будет непрекращающийся плач и болезненный скрежет зубов. Увы, бедная душа моя, обнаженная от всех дел, как будешь взирать на нелицемерного судью, на предстоящих ангелов и архангелов, и на земнородных, предстоящих в бесчисленном множестве. Увы, возболезнуешь тогда, душа моя, но не будешь услышана. Все изменится, все станет иным. Вечно будут веселиться праведники, и вечно будут мучиться грешники. Не возвеселили они Бога всяческих, и сами чужды будут всякие радости вовеки. Возопием же, душа, к Богу, пока мы здесь, прежде даже до конца не погибли мы. Спаси нас.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Доктор медицины Валентин Феликсович Войно-Ясинецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, один из немногих, чей бронзовый бюст был прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов страны в Институте неотложной помощи имени Склифосовского в Москве. Он — автор очерка «Гнойной хирургии» и религиозных эссе «Дух, душа и тело», святой 20-го столетия, удостоенный Сталинской премии за свои научные труды, советский профессор, крестивший пациентов и проводивший операции в Рясе. При взгляде на его цельную личность особо остро чувствуешь трагический надлом и цинизм советской системы, то упекавшей его в лагеря, то поднимавшей его на трибуны. Более 10 лет ссылки и унижений не лишили его свободы во Христе, благородства и широкой эрудиции, всегда присущих русским людям. Аристократ духа, он был любим при жизни и после кончины в России, а за последние 10 лет вошел и в каждую греческую семью. Об этом в передачах нашего цикла вам рассказывают сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианде протоиерей Николай Доненко, настоятель храма Успения в Путинках в Москве протоиерей Алексей Гомонов, лауреат премии Афинской академии наук, директор школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве Наталья Георгиевна Николау. начать мне бы хотелось с воспоминаний врача и писателя из Санкт-Петербурга Валерия Николаевича Лялина. 1946 год. Симферополь. Единственный счастливый человек на улицах этого еще не опомнившегося после войны города был епископ Лука Войно-Ясенецкий. Сидя во дворе храма, он читал Евангелие и улыбался. О своих встречах с епископом Лукой Войно-Ясенецким в те далекие годы рассказывает Валерий Николаевич Лялин.
Отрывки из дневника. Из догматического богословия известно, что от Бога постоянно исходит некая действующая и обращенная к нам энергия, обозначенная как призывающая благодать. Она возбуждает нашу душу искать, находить и обращаться к Богу. Но, к сожалению, не все могут воспринять эту благодать по причине греховной глухоты и слепоты. Но Господь любит и жалеет нас, и, жалея, посылает путеводителя к Нему, наставника, Божьего соучастника, который ведет нас к свету, сидящих во тьме и сени смертной. Вот и я расскажу о таком Божьем человеке. Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетия. Была поздняя осенняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю золотую листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого располагался на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где в основном хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание своей странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившей здесь своего сына. С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!» Кладбище, моросящий дождь и крикливое кружение чаек. В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадали встречные прохожие. В воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором, кроме яблок, продавалась всякая домашняя рухлядь. Старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевший на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке, нержавеющую электросталь. Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеба еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела подаль, мордами ко входу, в надежде хоть на маленький кусочек. Но хлеб в те времена давали только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки. Проходя мимо небольшой белой церкви за железной черной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступеньках. Церковные двери были закрыты. Вероятно, служба уже отошла, но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто, холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы, короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах горячего только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, кружившие над толпой, на просительный собачий лай. Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал, вот неделю я уже в этом голодном, полуразрушенном войной городе, и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица, а этот плохо одетый, худой, вероятно, голодный человек читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту странную книгу и, по-видимому, счастлив. И что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга, и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом? Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить тот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь. И пока стоял там, все размышлял об этом бледном, истощенном человеке, читающем странную книгу. Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу. Она была напечатана церковно-славянской вязью с красными киноварными заглавными буквами. Я стоял, смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял на меня усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху. «Спаси тебя, Бог!» — сказал он. «Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою». Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил, «Откуда смотрит?» «Смотрит с небес», — ответил он с улыбкой. «Это он сказал тебе, подойди и поделись с этим бедняком хлебом. А о чем у вас в этой старой книге?» Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал, «В этой книге все, и небо, и море, и земля, и жизнь, и смерть. Я ушел от него, в моей душе что-то стронулось, возникли какие-то вопросы, я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать того, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие и глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными. Я жил в маленькой чисто побеленной комнате в одноэтажном домике, сложенном из желтых блоков ракушечника, столь широко распространенного строительного материала по всему Крымскому побережью. Моя хозяйка, Агнеса Петровна, старая полька, бежавшая сюда из Галиции еще в Первую мировую войну, доживала свой век здесь вместе со своим мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз. Каждое утро она приносила мне в выщербленной фаянсовой кружке теплое козье молоко. И, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившиеся из платка седые хлохмы волос, она долго и обстоятельно рассказывала про того козла. Этот козел был необычайно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнесы Петровны. Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстаховской Божьей Матери, которую она называла «Матка Боска Ченстаховска», полагая на себя крестное знамение по-католически слева направо, раскрытой ладонью. А небо хмурилось, посылая на землю то мокрый снег, то холодный дождь, и надо ветер разгоняя тучи, и на синем небе появлялось яркое южное солнце. С крыши текло, темно-зеленые кипарисы рельефно выделялись на синем фоне, покачивая острыми верхушками. Во дворе озабоченно кудахтали куры и истерично скрикивали индюшки. В конце зимы я немного разболелся. Агнеса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, седой бородкой врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать. «Я думаю, — сказал доктор, — через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Ну, поправляйся, не скучай, я пришлю тебе что-нибудь почитать». Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. «Золотая библиотека», «80 000 лье под водой», «Жюль Верна», другая называлась так: «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелия и принялся за «Жюль Верна». 2 дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана. Но все кончается. Наутилус с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу. Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступила вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие. Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись. «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святого имени на русской земле, благословляю сие святое Евангелие командиру 8-й роты капитану Сергию Михайлову на спасение жизни, крепость и победу над врагами, видимыми и невидимыми. Игумен Серафим. Лето от торжества Бога Слова 1900 4 октября 21 дня. Позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии. Впоследствии, живя в Крыму, я как-то остро почувствовал, что это земля крови, земля Каина и Авеля. Полуостров всего в 25 тысяч квадратных километров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих. Я потом понял, почему, как нигде в другом месте в Крыму на меня наваливалась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами, хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог. Итак, был вечер зимой 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее. Четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне». Тут у меня стала гаснуть лампа, кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом, задребезжала ложка в стакане, я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул о берег круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосина и принялся читать дальше. Петр сказал ему ответ: «Господи, если это ты, повели меня прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это впервые прочитанное Слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду.
Thank you.
принятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога. Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало. Вдруг в объятия христианства вера росла постепенно. Это был очень медленный рост, наподобие роста кристалла. Приятию Христа мне особенно мешало огромное сомнение в божественном происхождении человеческой природы. За время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого не встретишь ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано. И у варваров, разрушивших Рим, и у татаро-монголов, вторгнувшихся на Русь, и даже у африканских каннибалов было что-то святое, что-то хранимое и почитаемое, нечто такое, что не могло быть осквернено. У современного же человека не было ничего святого. Но и сам я был не лучше, за что Бог и не давал мне благодати веры. Но все же совесть, вложенная Богом в меня, просыпаясь временами, и отвращала от злых дел. Более того, она подвигнула меня посвятить себя служению больным, и я поступил учиться в медицинский институт.
Подошла к концу первая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний Валерия Николаевича Лялина о святителе Луке Крымском.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем слушать вокально-инструментальное сочинение Арво Пярта «Летание», то есть прошение по-нашему, «Ектинья», на текст 24 молитв на всякий час дня и ночи святителя Иоанна Златоустова. Причем я хотел бы как можно полнее дать возможность слушателям прочувствовать это 22-минутное произведение, для чего для минимума ограничу купюры музыкальной ткани, а заодно и свои замечания. Однако без короткого предуведомления индивидуального порядка здесь не обойтись, поэтому для начала я его сделаю. Дело в том, что для меня «Летание» – это одно из самых, пожалуй, парадоксальных произведений Пярта. Долгое время я даже не мог совместить внутри своего восприятия текст с музыкой. Оба из этих двух слагаемых я воспринимал отдельно, до того, что молитвы, читаемые нами, как известно, во время вечернего правила, никак не вспоминались мне во время прослушивания музыки. И наоборот. Так, собственно, длилось до тех пор, пока я не задумался, почему это происходит, и вот каким выводом я пришел. Для тех, кто забыл прежние мои передачи, посвященные музыке, напоминаю, что я, не будучи ни музыкантом, ни музыковедом, ни даже посетителем музыкальных интернет-форумов, здесь, как и ранее, передаю чисто субъективные и дилетантские от нее впечатления. Можно было ожидать, что сокровенные моления Иоанна Златоустова Пярт должен был интерпретировать в привычных для него интонациях тихих вздохов, разряжаемых длительными паузами, вроде его псалмов или песни Силуана Афонского, или же, что более близко к летании, покаянного канона. Однако в летании этого не происходит. Впрочем, начало выражено именно в этих упомянутых, типичных для Пярта формах. Прослушаем несколько начальных молитв. Я забыл уведомить, что текст звучит на английском, но поскольку каждый из наших слушателей, как я надеюсь, знает эти молитвы наизусть, то и ориентироваться ему будет не очень трудно. Да, и я буду по ходу действия вмешиваться с короткими комментариями объяснительного характера. Итак, слушаем начало молитвы, первую и четвертую. Напоминаю их текст. Первая. «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Вторая. «Господи, избави меня вечных мук». Третья. «Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня». Четвертая. «Господи, избави меня от всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия».
Thank you.
Далее, начиная с четвертой молитвы, «Господи, избави меня от всякого искушения», слушающего это произведение, впервые, как и меня в свое время, должны подстерегать первые смущения, прежде всего нарастание, а далее в молитвах 9-12 и возвышение интонаций, смена не вполне типичных для пярта темпоритмов, почти полное отсутствие тех же пауз. В чем же тут дело? Почему всегда столь чутко передававший в музыке монашеские вздохи пярт передает их на этот раз посредством инструментально напряженной экспрессии? Мне кажется, потому, что на этот раз он задался целью отобразить не молитву монаха, от лица которого написаны эти слова, но молящегося этими словами мирянина, вернее группы мирян, долженствующих представлять собой весь мир. Литании таким образом нужно, наверное, воспринимать как образец мирской молитвы, где монологические моления монаха препоручены молящимся мирянам. Отсюда выше перечисленные черты. Я не знаю замысла пярта, отдавшего сольные партии тому или иному голосу. А солирует, что довольно часто бывает у него, контратенор и бас. Но у меня есть на этот счет собственная, не знаю, насколько соответствующая действительности, догадка. Мне кажется, партия второго обозначает саму молитву, партия первого – голос души. Поначалу, как то бывает при начале всякого дела, в том числе и даже в первую очередь молитвенного, в молитвах первой-четвертой происходит некая как бы разминка. Бас вступает практически сразу же. Контратенор только на шестой молитве. После этого более или менее определяется интонационный диапазон – от робкого прошения до мужественной мольбы. Слушаем оставшиеся молитвы. На этом мы вынуждены закончить сегодняшнюю передачу. Напомню, что во время ее мы прослушали первую часть вокально-инструментального произведения Арво Пиарта «Литания» на текст 24 молитв на всякий час дня и ночи святителя Иоанна Златоустова, включающую 12 дневных молитв. 12 оставшихся ночных молитв мы будем слушать в следующий раз.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Корсиканец». Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным. Он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть. Он уже сладко улыбаясь подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость. За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш, вперед, рабочий народ!» Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий осипший голосок: «Рабочий народ!»
«Это что?» — воскликнул жандарм, указывая на стену.
Письмоводитель слегка приподнялся на стуле. — Я уже имел обстоятельства доложить вам на предмет агента.
— Ничего не понимаю. Говорите проще.
— Агент Фиалкин изъявляет непременное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек, только амбициозен сверх штата. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование.
— Кривавый и прявый!
— дребезжало за стеной.
— Врешь! — поправлял бас. — И что же, талантливый человек? — спросил жандарм.
— Амбициозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же лезет в провокаторы. Ныл, ныл. Вот спасибо, городовой, бляха номер 4711. Он у нас это все как по нотам. Слова-то, положим, все городовые хорошо знают. На улице стоят, уши не заткнешь. Ну, а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.
Ишь! «Варшавянку жарят», — мечтательно прошептал жандарм. «Самолюбие — вещь не дурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон. Простой корсиканец был. Однако достиг кое-чего. Оно горит и ярко рдеет, то наша кровь горит на нем». — рычит бляха номер 4711. — Как будто уже другой мотив, — насторожился жандарм. — Что же он всем песням будет учить сразу?
— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, будто какое-то дельце обрисовывается.
— И самолюбище же у людей.
— Семя грядущего!
— заблеял шпик за стеной.
— Энергия дьявольская! — вздохнул жандарм.
— Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем... Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.
— А это что? — поднимает брови жандарм.
— А это наши союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже волнуются.
— Чего им?
— Пение, значит, до них дошло. Трудно им?
— А, черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, на улице слышно. Подумают, митинг у нас. — Пес ты окаянный! — вздыхает за стеной бляха. — Чего ты воешь, как собака? Разве революционер так поет? Революционер открыто поет. Звук у него ясный, каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит, да глазами во все стороны сигает. Не сигай глазами. Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть.
— Сердится, — усмехнулся письмоводитель. — Фигнер какой! — Самолюбие, самолюбие, — повторяет жандарм. — В провокаторы захотел. — Нет, брат, и это роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.
— Нашим потом жиреют обжоры, — надрывается городовой. — Тьфу! У меня даже зуб заболел. Отговорили бы его как-нибудь, что ли? —
Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение? — Карьерист народ пошел, — вздыхает письмоводитель.
— Ну, убедить всегда можно. Скажи ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон зуб болит.
— Вы жертвой упали! — жалобно заблеял шпик. — К черту! — взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты. — Вон отсюда! — раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости голос. — Мерзавцы! В провокаторы лезут! Марсельезы спеть не умеют! А срамят заведение корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!
Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.